«По-моему, это место описано в песнях».
Андроид кивнул. «Совершенно верно. Мсье Селен утверждал, что полковник Кассат около 300 лет назад одержал здесь победу над так называемым новым пророком».
«Когда пала сеть, к власти снова пришли шииты?» «Мы свернули на другую улицу. Признаюсь, я высматривал не столько привычный красный крест, сколько красный полумесяц».
«Да». Орден отчаянно этому противился на том основании, что шииты будто бы поддержали бродяг, когда флот Ордена покинул этот сектор галактики.
«Похоже, прием был не слишком теплым. Во всяком случае, с точки зрения бродяг. Очень похоже на Хеврон. Как, по-твоему, куда они все подевались? Может, бродяги взяли в заложники все население планеты и...»
«Смотрите!» — перебил Абеттик. «Кадуцей!»
В римской мифологии геральдический жезл, обвитый двумя змеями, атрибут бога Меркурия. В греческой мифологии ему соответствовал Керикеон, Гермеса и Ириды.
И правда, на окне одного из домов был изображен неизмеримо древний символ — крылатый жезл, вокруг которого переплелись телами две змеи. Само здание ничуть не напоминало больницу, скорее уж какую-нибудь контору. Абеттик приблизился к висевшей на окне электронной табличке, по которой бежали арабские слова. Табличка глухо забормотала.
«Ты читаешь по-арабски?» — удивился я.
«Да», — ответил андроид. «А также понимаю, что нам говорят. Это язык фарси. На 10-м этаже находится частная клиника. Мне кажется, там должно найтись необходимое оборудование. Может быть, даже автохирург».
Я направился было к лестнице, но андроид нажал кнопку лифта. Послышалось гудение, и к нам спустилась стеклянная кабина. «Странно», — пробормотал я. «А почему до сих пор не отключилось питание?» Мы поднялись на 10-й этаж. Энея проснулась и тихонько застонала. Выложенный плиткой коридор вывел нас на открытую террасу, где шелестели на ветру желтые и зеленые пальмы. С террасы мы попали в просторную светлую комнату с несколькими автохирургами и диагностическим оборудованием. Выбрав кровать у окна, мы раздели девочку до белья и положили ее на чистую простыню, подключили диагностер автохирурга и стали ждать. На панели управления монитора имелась клавиша выбора языка. Арабскому и фарси мы предпочли сетевой английский. Автохирург определил переутомление, обезвоживание организма и необычную мозговую деятельность, которая, по его мнению, могла возникнуть вследствие сильного удара по голове. Мы с Абеттиком переглянулись. Энею никто по голове не бил. Получив разрешение на лечение первых двух заболеваний, автохирург взялся за дело. На руках и ногах Энеи защелкнулись пряжки ремней, псевдопальцы машины начали нащупывать вену, манипулятор ввел девочке успокоительный и солевой раствор. Мы отошли подальше. Через несколько минут Энея спокойно уснула. Диагностер произнес что-то на арабском. Абеттик перевел прежде, чем я успел подойти к монитору.
«Пациент должен как следует выспаться. К утру ему станет лучше».
Я поправил ремень, висевший у меня на плече плазменной винтовки, бросил взгляд на вещмешки, которые мы швырнули в кресло для гостей, подошел к окну и сказал: «Пойду поброжу по окрестностям, пока не стемнело. Удостоверюсь, что мы и впрямь одни». Андроид сложил руки на груди, поглядел на огромное алое солнце, коснувшееся крыши здания напротив.
«Думаю, мы действительно одни. Просто здесь ушло больше времени».
«На что?»
«На то, чтобы похитить людей. На Хевроне мы не заметили никаких следов паники или борьбы. А тут у людей было время выскочить из машин. И потом эти коврики».
Я только теперь заметил сетку морщин в уголках глаз и губ андроида.
«Что коврики?»
«Люди знали, что с ними что-то произойдет, а потому провели последние минуты в молитве».
Я прислонил винтовку к креслу и расстегнул кобуру.
«Все равно пойду посмотрю, а ты последи за ней, ладно?»
Я достал из мешка два комма, один кинул андроиду, а второй прикрепил к своему воротнику.
Если что, вызывай меня на стандартной частоте».
Рука Абеттика легла на лоб девочки. «Не беспокойтесь, мсье Эндимион, я буду здесь, когда она проснется».
Странно, что я столь отчетливо помню прогулку по пустынному городу. Электронная табличка сообщила, что температура сегодня 40 градусов по Цельсию, 104 по Фаренгейту. Однако ветерок из пустыни мгновенно высушивал пот, а розово-алый закат замечательно успокаивал расшалившиеся нервы. Возможно, этот вечер отложился в памяти, потому что в последующие дни все резко и бесповоротно изменилось. Мешхед представлял собой странное сочетание современного города и базара из «Тысячи и одной ночи», великолепного сборника сказок, который бабушка пересказывала мне под звездным небом Гипериона. Чувствовался некий намек на романтику. На углу, к примеру, стояли электронная доска объявлений и банкомат, а стоило свернуть за угол, и невесть откуда возникали пестрые прилавки, на которых гнили фрукты. Я попытался вообразить, какая здесь царила суматоха. Ржали и топали копытами лошади, или верблюды, или другие не менее легендарные животные. Покупатели, не жалея глоток, торговались с продавцами, мимо скользили закутанные в чадры женщины, а вдоль рядов катили машины, отчаянно сигнали и выплевывая омерзительный диоксид углерода, или кетоны, или еще какую-нибудь дрянь, которую выбрасывали в атмосферу древние двигатели внутреннего сгорания. Из грез меня вырвал напевный мужской голос. Он произносил слова, отдававшиеся эхом от каменных стен. Судя по всему, голос доносился из парка в паре кварталов слева. Я бросился в том направлении, на бегу вытаскивая из кобуры пистолет. «Слышишь?» — крикнул я в микрофон. «Слышу», — ответил Абеттик. «Дверь на террасу открыта, поэтому слышно превосходно». «Похоже на арабский. Можешь перевести?»
Преодолев последние метры и лишь слегка запыхавшись, я вылетел на лужайку, за которой начинался парк. Передо мной возвышалась грандиозная мечеть. Еще несколько минут назад над крышами виднелся краешек заходящего солнца, но пока я бежал, светило успело скрыться. Лишь розовели в небе перистые облачка. «Да», — отозвался андроид, — «это муэдзин созывает правоверных к молитве». Я поднес глазам бинокль и принялся изучать минареты. Голос исходил из громкоговорителей, установленных на балконе каждой башни. Никакого движения заметно не было. Муэдзин вдруг замолчал, и воцарилась тишина, которую нарушал только птичий щебет.
«Скорее всего, запись», — заметил Абеттик.
«Пойду проверю».
Я спрятал бинокль в чехол и направился по выщербленным каменным плитам к входу в мечеть. Миновал несколько лужаек, пересек двор и остановился перед распахнутой дверью. Пол мечети загромождали сотни ковриков. Я увидел стройные колонны, которые поддерживали изящные арочные пролеты. У дальней стены одна из арок нависала над полукруглой нишей. Справа от ниши виднелась лестница с каменными перилами, украшенными затейливой резьбой, и платформа с навесом. Не входя в здание, я описал Абеттику то, что увидел.
«Ниша называется михраб», — сообщил андроид. «Она предназначается для имама, главы мусульманской общины. А возвышение справа — минбар, то есть кафедра проповедника. Вы никого не заметили?»
«Нет».
Коврики и ступени лестницы покрывал слой пыли.
«Значит, мы действительно слышали запись».
Меня подмывало войти внутрь, однако нежелание осквернить чужую святыню оказалось сильнее. Впервые я испытал схожие чувства еще в детстве, когда попал в католический собор на Клюве, а когда повзрослел и пошел служить в силы самообороны, один мой приятель все порывался отвезти меня в один из последних дзен-гностических храмов на Гиперионе. Уже ребенком я понимал, что в подобных местах всегда буду посторонним. Своей веры нет, а вера окружающих кажется странной. В общем, входить я не стал. По дороге обратно, в одном из наиболее живописных кварталов, я наткнулся на обсаженный пальмами бульвар. На ручных тележках лежали предназначавшиеся для продажи продукты и игрушки. Я остановился у лотка с жареными орехами и принюхался. Судя по запаху, орехи испортились от силы несколько дней тому назад. Бульвар вывел меня к реке. Я свернул налево, чтобы по набережной выйти к той улице, на которой находилась клиника. Время от времени я связывался с Абеттиком. Энея по-прежнему спала. На город опускалась ночь. Появились первые звезды, смутно различимые сквозь нависшую над Мешхедом пыль. В центре города светилось очень мало окон. По всей видимости, катастрофа произошла средь бела дня. Однако вдоль набережной горели старинные газовые фонари. Если бы не фонарь поблизости от причала, у которого мы оставили плот, я бы, возможно, ничего и не заметил. А так, в свете фонаря я за добрую сотню метров до причала разглядел, что на плоту кто-то стоит. Этот кто-то стоял неподвижно, очень высокий, в серебристом костюме. Свет фонаря отражался от незваного гостя, будто на том был хромированный скафандр. Я шепотом сообщил Абеттику, что на плоту кто-то есть, велел присматривать за девочкой, а сам достал из кобуры пистолет и поднес к глазам бинокль. В ту же секунду серебристая фигура повернулась в мою сторону.